This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире радиопрограмма «Мир вам». Программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское. Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. Жители восточных штатов Америки, Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7826.
И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит, мир вам, и крепче дом ваш стоит, мир вам, пусть крепнет вера каждый час, мир вам, мы говорим в этот час, мир вам, пусть враг отступит от вас, мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам.
Какое чудо, я с ним иду на пажити, что злачными зовутся. Там мой покой, и к тихим водам, где слова Иисуса текут рекой, на пажити, что злачными зовутся. Там мой покой, и к тихим водам, где слова Иисуса текут рекой. Господь мой пастырь, душу подкрепляет, ведет меня. На стези вечной правды направляет, от зла храня. На пажити, что злачными зовутся, там мой покой. И к тихим водам, где слова Иисуса текут рекой. На пажити, что злачными зовутся, там мой покой. И к тихим водам, где слова Иисуса текут рекой. Не убоюсь долины смертной тени, Господь со мной. Твой жезл и посох, твой успокоенье, путь земном, на пажити, что злачными зовутся, там мой покой, и к тихим водам, где слова Иисуса, текут рекой. Кушать я буду трапезу Господню, пусть смотрит враг, и чаша преисполнена сегодня, в ней столько благ. Они меня сопровождают всюду, им нет числа. Господь мой пастырь, о, какое чудо! Ему хвала. Они меня сопровождают всюду, им нет числа. Господь мой пастырь, о, какое чудо! Ему хвала.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Сегодня Господь дарит нам еще одну возможность пообщаться с Его Святым Словом и поразмышлять о нашем великом, неописуемом и благочестивом Боге. Сегодня в основании нашей радиопрограммы давайте возьмем слово из Священных Писаний. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена». В прошлой нашей радиопрограмме мы уже говорили о жезле в руках пастуха и о жезле в руке небесного пастыря, нашего Господа. Мы узнали, что жезл — это оружие. Но вот что интересно, что это оружие наш небесный пастырь никогда не применяет против нас, овец его стада. И всякому христианину, которого Господь поставил исполнять служение на его ниве, в его стаде Господь дал власть и доверяет свой жезл. Но с жезлом и властью Бог дает строгое предупреждение. «Вот даю вам власть наступать на всю силу вражью», то есть наша брань не против людей, а тем более овечек Господня стада, пусть даже и буйных. Наша борьба против духов злобы поднебесной, против всякой ереси и ложного учения. Сегодня я хочу предложить вам кое-что послушать о другом атрибуте еврейского пастуха времен Давида, а затем о Господнем помазании, но, думаю, это будет в нашей следующей радиопрограмме, если Господь продлит нашу жизнь. Итак, посох. Давайте о посохе мы еще прочитаем два текста из Библии. Из Ветхого Завета один и из Нового Завета. Может быть, слушатель, ты готов сейчас спросить меня, ну какое отношение к нам, жителям 21 века, имеет какая-то палка, пусть даже это будет посох еврейского пастуха? Что в нем интересного можно найти нам, христианам? И какое отношение имеет этот посох еврейского пастуха к благочестию? Но если согласиться с этим мнением, то тогда, может быть, и 22-й псалом выкинуть из Библии или стих, где говорится о посохе и жезле. Не согласны? Ведь мы посохи не носим сегодня, скажет другой, да мы и не пастухи вообще. Ну что ж, тогда давайте по порядку. Читаем книгу Бытие, 32 глава, с 10 стиха. «И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись землю твою на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех Твоих милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Эти слова говорил Иаков в молитве перед Богом, глядя на свой посох и показывая Богу эту палку со словами: «Я с посохом моим перешел этот Иордан». Когда это было? Было это тогда, когда Иаков убегал от брата своего Исава. Благословение первородства обманом получил Иаков, а Исав за это хотел убить его. Ничего не мог взять с собой Иаков, чтобы не выдать себя, что убегает, вот только посох отцовский захватил с собою. И вот прошло так много лет, Иаков женился, две жены у него, дети, слуги и два стана имущества, и посох, отцовский посох, который по благословению старшинства принадлежал уже ему. Посох, с которым Иаков перешел когда-то Иордан, и с этим посохом, с той же самой палкой, принадлежавшей когда-то Исааку, Иаков возвращается в родные края. Но это еще не все. Стоя у вод Иордана, глядя на родные земли, держал в руках Иаков отцовский посох, но еще не знал он, что ему придется с этим посохом к старости оказаться в Египте. И там, в Египте, он сделает какое-то действие, и в нем будет играть огромную роль именно этот посох. И об этом будет записано в послании к евреям. Я прочитаю главу 11, 21 стих. «Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Странные слова, не правда ли? «Поклонился наверх жезла своего». Сегодня люди поклоняются кресту, иконе, символу какому-то, солнцу, луне. Но ведь евреям запрещено было поклоняться кому-либо или чему-либо. Что это за новое поклонение вводит Иаков? Что за религия такая поклоняться наверх жезла своего? Может быть, Иаков уже что-то от язычников перенял? Или новую веру придумал? Вот об этом мы и поговорим после песни.
Бог моей жизни, Бог моей жизни, Отче, я преклоняюсь пред Тобой. Бог моей жизни, Бог моей жизни, Отче, только в Тебе я нахожу покой. Христос Спаситель, Бог моей жизни Иисус, я преклоняюсь пред Тобой. Христос Спаситель, Бог моей жизни Иисус, только в Тебе я нахожу Житель, Бог моей жизни святый, я преклоняюсь пред Тобой. Дух утешитель, дивный учитель святый, только в Тебе я нахожу.
Сейчас мы с вами, друзья, сделаем небольшой экскурс в историю письменности. Это для того, чтобы понять тайну посоха, который успокаивает, как об этом писал псалмопевец Давид: «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ну, жезл понятно. Если есть он у пастыря, значит, волку, медведю или еще кому-то там не сдобровать, и можно спокойно отдыхать. А как же посох? Какая роль посоха у благочестивого пастыря? В те далекие годы Ветхого Завета все записи делались не так, как мы делаем это сегодня. В то время не было ни бумаги, ни чернил, и даже пергамента еще не было у евреев. А когда появился пергамент, это было слишком дорого, и все равно записи вели старым, испытанным дедовским способом. В Египте, например, где в употреблении были иероглифы, для записи исторических сведений писали на стенах, и по сей день ученые читают эти записи на стенах дворцов и пирамид в Египте. Конечно, в Израиле во время Моисея уже существовали способы записи нужной информации, в частности, для этого использовали шкуры животных. Но существовал еще и другой способ записи информации, и об этом пойдет речь далее в нашей радиопрограмме. Евреи, в отличие от египтян, не строили дворцы и пирамиды, и не могли они писать на стенах дворцов, потому что жили в шатрах. Но где-то должны были сохранять информацию о семье, о племени и другие важные сведения. И еще мы знаем, что евреи были пастухи овец, и здесь для сохранения информации к ним приходит на помощь палка, как раз тот самый посох. Каждый глава еврейской семьи имел свой посох. Конечно, этот посох всегда использовался в прямом назначении, помощник при ходьбе. Посохом, к примеру, легко было нагнуть ветку дерева, чтобы сорвать плод для утоления голода, потому что сам посох был закручен в верхней части. Еще при помощи этого закрученного посоха пастух легко мог достать овцу, упавшую в яму или ров. Ну и, конечно, иногда использовался как средство защиты от змей или собак. Но была еще одна особенность у посоха. На посохе было множество разных надрезов, несущих важную информацию. Вот что еврейский глава семейства делал со своим посохом. Послушайте, это очень интересно. К примеру, если бы я жил в те далекие времена Авраама, и у меня родился сын Исаак, то на моем посохе было бы написано такого-то числа и такого-то месяца и года родился сын Исаак. Если бы я не умел писать, то на посохе я сделал бы всем понятный надрез или рисунок, говорящий, что у меня родился сын. Каждое важное событие в моей семье записывалось бы на этом посохе, начиная снизу, и потихоньку надписей становилось все больше и больше. Обычно записывались только хорошие события, чтобы плохое не запоминалось и не передавалось из рода в род. Бывало, что глава семьи умирал, и посох его, не наполненный записями доверху, переходил к старшему сыну, наследнику. И так до тех пор, пока последняя важная информация не будет записана на верхней точке посоха. Прослеживая еврейскую историю по преданиям, оказывается, что жезл Иакова, наверх которого он поклонился, когда-то принадлежал его отцу Исааку, а Исаак получил его от своего отца Авраама. Где-то в нижней части посоха были записи, сделанные Авраамом, записи о его жене, красавице Саре, о сыне старости Исааке, родившемся по обещанию Бога, о встречах и беседах с Богом. Затем чуть выше, уже рукой Исаака, были сделаны записи о Господних благословениях в его жизни, о Ревеке, прекраснейшей женщине, ставшей ему женой, о двух сыновьях и многие другие записи милостей Господних. И вот, наконец, выше всех этих записей, записи, сделанные рукой Иакова. Хорошо помнил Иаков, где и когда он делал эти записи. Здесь записаны имена его 12 сыновей, встречи с Иосифом, переход в Египет, многие милости Господни там были записаны. И вот наступил момент, когда была сделана последняя запись на самом верху посоха, и больше нет места. Весь посох уже исписан. На нем история трех патриархов, трех имен, и не передал Иаков свой посох Рувиму, первенцу своему, потому что посох был полностью заполнен записями милостей Господних. Вот потому мы часто встречаем фразу «Бог Авраама, Исаака и Иакова». И нет продолжения, к примеру, имя первенца Иакова Рувима, который должен был стать владельцем этого архивного посоха. Но не присоединяют евреи имя Рувима к именам Иакова, Исаака и Авраама, потому что закончился первый том архивных записей на посохе Авраама, Исаака и Иакова. И вот, глядя на посох, исписанный доверху этими знаками, говорящими о великой милости Господней, старец Иаков приподнимается с постели своей и склоняется в глубоком поклоне. Нет, не посоху, а Богу Авраама, Исаака и Иакова, глядя через эти записи множества милостей, явленных ему, Иакову, его отцу Исааку и его деду Аврааму. Особенный взгляд бросает Иаков на верхнюю часть посоха, где записаны милости, явленные Богом именно ему, Иакову, и говорит Иаков: «Я с этим посохом перешел когда-то Иордан, убегая от брата, и у меня больше ничего не было, а теперь у меня так много, недостоин я всех твоих милостей, Господи, которые ты сотворил рабу твоему». Но было что-то у Иакова вместе с посохом. Вот послушайте еще раз текст из послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Все эти памятные знаки на посохе Авраама, Исаака и Иакова вселяли веру в сердце Иакова и давали силу верить Богу и надеяться на Господа. На страницах священных писаний есть рассказ о другом посохе. На нем тоже есть записи, правда, их не так много, как на посохе Иакова, но все же эти надрезы могут кое-что рассказать о хозяине этого посоха. Ему почти 40 лет. Он названный сын владыки, царя. Следующая запись говорит, что ему в следующие 40 лет пришлось пасти овец, то есть быть пастухом. Женился на Сипфоре, дочери мадиамского священника, от которой родились у него два сына. Затем следующая запись рассказывает, что однажды в пустыне он увидел куст, который горел и не сгорал, а когда он подошел поближе, Бог стал говорить к нему из среды этого куста. И посох, вот этот посох, который сейчас в руке у него, вдруг стал змеёю. Я думаю, вы узнали хозяина. Да, это Моисей. Вот так по посоху узнавали хозяина, и скажу, что на посохе писалась только правда, а не вымышленная история, обросшая всякими небылицами в зависимости от событий. Дело в том, что истории, записанные на посохе, мог прочитать любой человек, оказавшийся рядом. И если бы там было записано неправда, владельца посоха быстро уличили бы в обмане. И вот владелец этого посоха, Моисей, стоит на берегу глубокого моря. Вместе с ним несколько миллионов евреев, которых он вывел из египетского рабства. Но беда была в том, что египетский фараон собрал свою армию и бросился в погоню за евреями, желая уничтожить их. Что делать Моисею? Впереди глубокие воды, сзади войско фараона приближается, и вопиет Моисей к Господу. Знаете, что делает Бог? Вот послушайте, что записал летописец на страницах Библии. «И сказал Господь Моисею: „Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше“. И сказал Господь Моисею: „Подними посох твой“. А зачем поднимать? Подними, Моисей, свой посох и посмотри, сколько там записей, говорящих о великих милостях Господних тебе. Подними повыше, и пусть народ увидит опыт твоего упования на Господа, ведь на твоем посохе записана история твоей встречи с Богом, а еще истории всех 10 казней, постигших египетский народ. А евреям от этих казней не было никакого вреда. Подними свой посох, и пусть глядят евреи, и пусть идут в воду. И пошли евреи. А вода разделилась, и шли евреи по суху. Каждый еврей, проходя мимо Моисея, видел посох и надписи на нем, и, глядя на эти архивные записи, появлялась у них вера, и с верою шли на другой берег, а вода стояла стеною. И уже в новозаветнее время автор послания к евреям напишет: «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Перешли они верою, а на посохе у Моисея появилась еще одна запись: «Господь разделил море, и мы прошли по суху, а египтяне погибли в этом море, дерзнув без веры перейти море вслед за евреями». Рассказывает о мальчике, который читал в своей детской Библии о том, как Бог перевел народ израильский через море. Подражая своим родителям, как они делают это в церкви, мальчик воскликнул: «Аллилуйя, велик Бог!» Мимо проходил учитель, атеист. Он остановился, услышав возглас мальчика, и спрашивает: «Почему так радуешься, малыш?» Услышав объяснение мальчика о том, как великий Бог разделил воду глубокого моря и провел евреев по суше, говорит: «Знаешь, здесь ошибка. Просто Моисей был слаб в географии и привел евреев не к морю глубокому, а к озеру, в котором воды-то всего было 10-15 сантиметров, которые они и перешли». Задумался малыш, а атеист, довольный, пошел дальше. И вдруг слышит возглас мальчика еще громче и радостней: «Аллилуйя, велик Бог! Он в озере глубиной 15 сантиметров смог утопить огромное войско фараона египетского». Маленький мальчик дает нам сегодня урок: не пытайтесь фактами или доказательствами колебать вашу веру или подтверждать ваше неверие, а наоборот, попробуйте верою переходить моря и реки неверия на вашем пути. Если бы мы сегодня имели посох и на нем записывали милости Господни, явленные каждому из нас, то нам легче было бы понять тайну Божьего благочестия, и нам легче было бы упражняться в нем. Апостол Павел пишет к верующим в город Коринф: «От опытности надежда, а надежда не постыжает». Опыт – личный опыт общения с Господом только тогда может накапливаться, когда мы замечаем и сохраняем милости Господни к нам. Если мы способны на посохе своей памяти записывать милости Господни, то мы сможем переходить моря любой глубины, потому что вера наша и упование на Господа подкрепляется опытом и соответствующими тому опыту знаками. Как чудно Господь пишет на посохах нашей памяти удивительные Его знаки. Скорбь и переживания приходят к нам, как к евреям у глубоких вод Черного моря, и вдруг все это через мгновение переходит в опыт, и мы можем с Давидом-псалмопевцем сказать: «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». А может быть, у тебя в твоей памяти, дорогой мой радиослушатель, нет ничего, о чем бы ты мог сказать: «Недостоин я твоих милостей, Боже, сколько ты для меня совершил». И ты в тяжелых обстоятельствах жизни ищешь выход и, не находя, вопиешь, как когда-то еврей на берегу моря. А знаешь, что отвечает тебе Бог? Что в руке у тебя? Посмотри. Посмотри на него и подними твой посох, посох твоей памяти, вспомни общение с Господом и твой личный опыт с твоим небесным пастырем и укрепи свою веру, и иди вперед. Хорошая песня у христиан есть. «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами унынья путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил».
Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами унынья путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Видишь ли богатых благами земли, вспомни, есть сокровища на небеси. Всякую нужду восполнит Сам Господь, золото дороже то, что Он дает. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Ободрись же духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. В памяти все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил.
А сейчас, друзья, я расскажу еще об одном посохе еврейского пастуха. Человек, которого боялась целая армия, назвал этот посох простой палкой, не зная того, что он живет последние минуты своей жизни. Но палка в руках Давида, а это именно был он, Давид, была не простой палкой. Это был перед глазами Давида его опыт упования и надежды, укреплявшие веру Давида, вышедшего на сражение с силачом Голиафом. На этом пастушеском посохе была записана биография жизни Давида. Вот что там было записано. «Поражал медведя, состязался в беге со львом, догонял его и убивал, а овцу забирал». Не знал этого Голиаф. Да и не суждено было ему узнать это, потому что через несколько мгновений он будет пораженный лежать на земле, и этот пастух отделит голову Голиафа от тела его же собственным мечом, а сам Давид чуть позже, сидя где-то в укромном уголке, будет нарезать очередную запись на посохе «Победил Голиафа». Пройдут годы, много поменяется в жизни Давида, и однажды восстанет на Давида одержимый злым духом Саул, тесть Давида, и захочет убить его. Убежит от него Давид в пещеру и спрячется там в темной глубине. Туда же зайдет его тесть Саул, не зная, что там прячется Давид. Всего один удар копья, и нет больше Саула. Но в руке Давида вместо копья оказалось не копье, а посох. Проведя рукой по гладкой поверхности, ощутил Давид зарубки и вспомнил Голиафа, медведя, льва, вспомнил милости Господни, рука скользнула выше на следующую метку «Самуил». И вспомнил Давид, что однажды пророк Самуил помазал его, Давида, на царство, и укрепилась вера Давида. Зачем убивать помазанника Саула, хотя и утерявшего помазание? Если Бог помазал Давида на царство, значит, не погибнет Давид, но будет царем. «Не подниму руки на помазанника». Такое решение принимает Давид, и в этом ему помогает вера от опыта и памяти. Может быть, именно в этой пещере у Давида родились очередные строки псалма «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Вот такая удивительная история посоха еврейского пастуха и нашего небесного пастыря. Но какое отношение имеет посох к нашей теме о благочестии и его тайне? Попробуйте, друзья, сами увидеть. Ведь пастырь добрый имеет посох и жезл, но никогда он не бьет ими своих овец, потому что он благочестивый пастырь. Я говорю о нашем Господе, друзья, и о нас с вами. Подумайте о том, как часто сам Господь, вместо того, чтобы нас наказать или заставить своей силой и властью подчиниться Ему, Он в вашей памяти предлагал посмотреть на ваш личный опыт общения с Господом и укрепить свою веру и упование на Него. Посох еврея – это как визитная карточка сегодня. Есть у тебя визитная карточка? Значит, ты достойный внимания бизнесмен. Нет карточки, могут и внимания не обратить. Когда еврейские старцы собирались у ворот города, им не нужно было представлять друг друга. Их посохи рассказывали многое об их владельцах. Однажды посох еврея стал обвинителем хозяина и спас женщину от смерти, которая стала в будущем прабабушкой великого царя израильского Давида, от которого и Христос пришел. Имя этой женщины – Фомарь, а хозяина посоха звали Иуда, сын Иакова, о котором мы с вами уже много говорили сегодня. Библия рассказывает нам эту историю на своих страницах. Я представляю эту картину так. Пришли старцы к воротам города, каждый со своим посохом, пришел и Иуда. И вот на совет старейшин приносят новость. Иуда, твоя невестка Фомарь, бывшая замужем за твоим умершим несколько лет тому назад сыном Иром, а затем Ананом, беременна. Что ты думаешь об этом? Что? Как так? — вскочил со своего места Иуда. Сжечь ее блудницу, истребить зло из Израиля. Приводит Фомарь. Все правда. Беременность не спрячешь. Привести приговор в исполнение. Но вот в руках бедной женщины посох. И говорит она, я беременна от того, чей этот посох. Взяли старейшины посох, а на посохе надпись. Такого-то числа месяца родился сын Ир. А затем еще один сын родился, Анан. А затем еще третий сын Шела. Затем надпись. Жена сына первого — Фомарь. Послушай, Иуда, а ведь это твой посох. Это от тебя беременна Фомарь. Опустил глаза Иуда. Стыдно, горько на душе, хотел убить своего собственного сына. Виноват Иуда перед женщиной. Наверное, бледнел и краснел Иуда, да и говорит, она правее меня. Послушайте, дорогие мои, это очень важно. Несмотря на то, что у нас нет сегодня посохов, но в памяти нашей хранится много информации, а еще больше информации пишется о нас в памятной книге на небесах. Каждый раз, когда ты захочешь кого-либо осудить, неважно где, в семье ли, в обществе ли, а особенно в церкви, попробуй посмотреть на памятные надписи на посохе твоей жизни. Может быть, и тебе, прежде чем осудить кого-либо, стоит помолчать, руку не поднимать с осуждением или признать сокрушением сердца. Он или она правее меня. Помните, Христос однажды сказал желающим побить камнями женщину, взятую при любодеянии: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Друзья мои, я надеюсь, вы замечаете, как великое Божье благочестие приоткрывает сегодня для нас свою тайну. Наш Господь Иисус Христос оказывает благую честь этой женщине, становясь на ее защиту. Нет, Он не говорит, что «женщина, ты хорошо делала своим поведением». Он предлагает нам, прежде чем вынести суд, посмотреть на себя и по Его примеру оказать ей благочестие, незаслуженную честь. И помощником в этом являются для Иуды памятные надписи на посохе. А для нас – память нашего сердца и слова апостола Павла к Ефесянам. Я читаю главу 2, стих 11. «Итак, помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Помните, говорит Павел апостол, помните, если хотите осудить кого-то, помните, кем вы были. Так ли у нас, друзья? Или мы всех готовы осудить, наказать, а свои преступления и грехи мы не помним, вернее, хотим скрыть, чтобы не узнали о них люди? Дорогой мой слушатель, однажды будет день, когда принесут памятные записи, которые ведутся там, на небе, их принесут на великий суд. И судьей на этом суде будет Бог, не старейшины народа, а Бог, всезнающий Бог. Туда принесут записи всех людей, и судим будет каждый, соответственно, записей в тех памятных книгах. Что записано там о тебе? Подумай об этом. На палке или на штативе посохов патриархов были записи милости Господних. Так увидел их перед смертью Иаков, и ему было приятно видеть эти милости. На штативе посохов Моисея и Давида записаны были памятные записи, укреплявшие веру их и упование на Господа. На штативе посоха Иуды были памятные знаки, осудившие его. Позволь спросить тебя, дорогой радиослушатель, что ты читаешь на штативе твоей памяти? Милости Господни? Укрепление в вере и уповании на Господа? Или, как у Иуды, твоя память осуждает сегодня тебя? Когда-то еврейский пастух писал только доброе на штативе своего посоха — милости Господни. Позволь задать тебе, дорогой радиослушатель, вопрос, что ты пишешь на штативе твоей памяти? Пишешь «милости Господни, явленные тебе», или в твоей памяти записаны множество обид и огорчений, которые когда-то тебе причинили твои близкие, и ты несешь это в своей памяти через годовые берега твоей реки жизни, и память тебе не помогает укрепляться в вере, в надежде, и ты не способен не только море перейти, ручеек тебя страшит, а вокруг тебя все больше и больше Голиафов, Саулов, восстающих на тебя, а порой и целая армия преследует тебя, и у тебя впереди только гибельная безбрежная глубина, и нет ни силы, ни веры, ни надежды на успех, да и благодарности уже тоже нет, а только недовольство и ропот. Да, у тебя есть память, и в ней истории твоей жизни, вот только не укрепляют они тебя, а наоборот, разрушают твою веру, потому что там, в памяти твоей, записаны твоею рукою памятные зарубки, как тебя не уважили, обидели, огорчили, клевету на тебя сочинили, сплетни разные, и ты это носишь в себе, в твоей памяти. А еще тебе не дает покоя твоя прошлое, развратная жизнь, алкоголь, блуд, даже, может быть, и криминальное прошлое. Друг мой, прежде чем я расскажу тебе еще одну историю о самом главном посохе и пастыре, позволь предложить тебе сделать вот что. Наш небесный пастырь, Господь Иисус Христос, Он не только пастырь добрый. Он еще с детства обучен был плотницкому ремеслу, и он хорошо знает, как удалять зазубрины и всякие неровности с дерева. Из посоха тоже, поверь, он может твой посох так исправить, так отполировать, что ты сам будешь удивляться чистоте его работы. А еще наш Господь есть и наш Творец. Он хорошо знает, как сердца наши очищать от всяких греховных меток нашей прошлой жизни. Поверьте, Он непревзойденный мастер своего дела. Знай, если ты не попросишь Его сделать очищение твоего сердца, то все эти картины твоей греховной прошлой жизни будут все ярче и чаще всплывать перед тобою, будут влиять на твое поведение, на твою жизнь, на твою семью и на твоих детей.
Говорит Господь, приди, я твой грех омою, сам пойду я впереди, узкою тропою буду я твоим отцом, сиротой. Тебе отвечу, буду я твоим отцом, сиротой не будешь, ты сияющим лицом радоваться.
А теперь я расскажу еще об одном деревянном посохе, на котором остались неуничтожаемые ничем и никем следы. Когда-то у вод Черного моря евреи видели посох Моисея, который вселял им веру, и евреи переходили море по суше. Вода расступилась. Сегодня нет у нас Моисея и нет его посоха. Но поверьте, друзья мои, у нас есть другой, говорящий сильнее и громче и ярче посох, глядя на который и слыша слова, о котором у нас, христиан, умножается вера, и читаем мы на нем памятные записи великого благочестия Божьего и милости Его к нам. Послушайте, что записал об этом евангелист Иоанн. Я читаю Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16, 17 и 18 стихи. «И взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его». Вот такой посох был у нашего небесного пастыря. Этот посох был очень тяжел, потому что на нем были записаны наши имена с грехами нашими. Так говорит Библия, Он телом Своим вознес грехи наши на крест. Вот на этом посохе остались глубокие следы, которые пророк Исаия пророческим взглядом видел и, прочитав, передал это в своих записях еще за 700 лет до исполнения этих событий. Послушайте, как об этом записано в Библии. Он, Христос, изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. Это было с нашим Господом, с нашим пастырем, и все это Он претерпел, чтобы нас спасти. И запись об этом осталась на кресте, на том посохе, который Он сам нес. Для всех нас порабощенных грехом, заблудившимся в этом греховном мире порока и разврата, утопавших в болоте уныния и не имеющих никакого шанса на спасение, вдруг был поднят посох и поставлен на горе Голгофе, и на нем записаны наши имена с грехами нашими. И там же текла по этому посоху святая и пречистая кровь, текла по нашим именам и грехам, смывая наши грехи и оставляя только наши имена, будто говоря: «Прощен, прощена». И этот посох поставлен для того, чтобы мы смогли, глядя на него, укрепиться в вере, поверить Богу и выйти из рабства греха, убежать от смертельных колесниц, победить восстающих на нас Голиафов, простить неразумных Саулов и, наконец, поклонившись наверх этого великого посоха, сказать: «Недостойня всех Твоих милостей, Господи, сколько Ты для меня совершил». Почему поклониться наверх этого посоха? Потому что на самом верху, там сделана последняя запись: «Иисус Христос, Царь Иудейский». Эта последняя запись на самом верху говорит о том, что все закончено, все сделано, закончено, спасение совершилось. И к делу, совершенному Иисусом Христом, добавлять ничего не нужно. Просто нет ни места, ни необходимости. Этот посох поставлен сегодня перед взором всех людей, и для нас, христиан, это и посох Иакова, потому что видим через него, сколько милости и благочестия Господь явил к нам. Это и посох Давида и Моисея, укрепляющий в нас веру. Апостол Павел говорит об этом посохе Галатам: «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Почему ты, Павел, хвалишься этим? Скажи нам. Да потому что на нем есть мое имя в Иисусе Христе, а грехи изглажены, будто горячим утюгом провели по мягкой ткани, и не осталось ни одной извилины, не осталось даже памяти от моих грехов, запинающих меня. Это сделал мой пастырь и спаситель на Голгофском кресте. Слава Ему!
На далеком холме среди деревьев и скал, сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест неброский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца каждому пришедшему открыть небеса. Подножья креста сквозь седые века я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест неброский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца каждому пришедшему открыть небеса. Каждому пришедшему открыть небеса.
И В заключение этой радиопрограммы у меня сегодня слово к христианам, к тем, кто исполняет доверенное вам Господом служение. Во время своего пребывания на земле Иисус заповедал своим ученикам, когда Он посылал их на служение, ничего не брать с собою, кроме посоха. Так пишет евангелист Марк, 6 глава, 8 стих я читаю. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха». Посох, но не жезл дает нам Господь в руки. Посох — это история моих личных общений с Господом. Посох — это памятная книга с именами тех, кому ты служишь. Христос сказал однажды: «Возьми крест свой и следуй за мной. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Господь нес крест с нашими именами и нам предлагает делать то же. Твой крест — это средство помощи, поддержки, общения, укрепления в вере. Подними его повыше, и пусть люди, те, кому ты служишь, увидят милости Господни, пусть вера их укрепляется и пусть выходят из греховного рабства к берегу спасения. Помни, и в этом тоже проявляется благочестие.
Нашел себе я счастье в кратких радостях земных. Я давал себе колодцы, но воды не видел в них. От источника случайных пил я жажду снова пил, но Христос водою жизни жажду сердца утолил. В нем нет разочарования, знает Он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье помогло лишь в нем. В нем нет разочарования, для меня все во всем. Я искал довольства в мире, но его не находил. Много благ тот мир сулил мне, но лишь всех надежд лишил. Все я испытал, а сердце продолжало тосковать. Но Христос настроил струны, и гимн славы стал звучать. В нем нет разочарования, знает Он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье полно, да лишь в нем. В нем нет разочарования, для меня Он все во всем. Сердце, и его я испытал. В нем нет разочарования, он один мне счастье дал. В нем нет разочарования, знает он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье полно, да лишь в нем. В нем нет разочарования, в нем нет разочарования, в нем нет разочарования.
Ну вот, друзья, и закончилась наша очередная радиопрограмма. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 5 различных радиостанций 7 раз в неделю. В Европе вы можете нас слушать каждое воскресенье в 23 часа на волне Тартусского семейного радио, а также в субботу в 4 часа и во вторник в 15 часов. Время московское. Жители Америки могут слушать нас в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон на волне Интеррадио. Жители восточных штатов Америки – Охайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Мэриленд, Вест-Вирджиния, Вирджиния, Норт-Каролина, а также юго-восточная часть Канады – могут слушать нас на волне АМ-1220 каждую субботу в 9 часов вечера. Вы также можете найти наш полный архив радиопрограмм в интернете на нашей страничке по адресу www.mirvamradio.org. Если у вас есть желание позвонить нам, наш телефон в Америке 949-464-7826. А теперь до свидания, до следующей встречи. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений.